Глава 16. Приключения мистера Маркоу и собаки «Держи-хватай». Мистер Маркоу. Минуточку, кто такой мистер Маркоу? Об этой особе у нас еще не было разговора. Откуда же он взялся? Что ему нужно? Большой он или маленький? Толстый или тощий? Сейчас я вам все объясню. Убедившись, что беглецов и след простыл, принц Лимон велел прочесать все окрестности. Лимончики вооружились граблями и старательно прочесали поля и луга, леса и рощи, чтобы найти наших друзей. Солдаты работали день и ночь и нагребли целую кучу бумажек, хворосту и сухой змеиной кожи, но они не поймали даже тени Чиполлино и его друзей. «Бездельники!» — бушевал правитель. «Только грабли поломали, все зубья в лесу оставили. За это вам самим следовало бы все зубы выбить!» Солдаты дрожали и стучали зубами от страха. Несколько минут только и слышалось «тук-тук-тук-тук», словно шел град. Один из придворных лимонов посоветовал: «Я полагаю, что следовало бы обратиться к специалисту по делам розыска». «Это еще что за птица?» «Попросту говоря, сыщик. Вот ежели, например, вы, ваше высочество, потеряли пуговицу, извольте обратиться в сыскное бюро, и сыщик найдет ее вам в два счета. То же самое будет, если у вашего высочества пропадет батальон солдат или убегут из-под стражи заключенные. Сыщику стоит только надеть специальные очки, и он мгновенно обнаружит то, что у вас пропало». «Ну, если так, пошлите за сыщиком». «Я знаю очень подходящего иностранного специалиста по этой части», — предложил придворный. «Его зовут мистер Маркоу». «Мистер Маркоу. Так вот, кто он такой, мистер Маркоу. Пока он еще не успел прибыть в замок, я расскажу вам, как он одет и какого цвета у него усы. Впрочем, про усы я ничего вам сказать не могу, по той простой причине, что у тощего рыжего мистера Маркоу усов нет. Зато у него есть собака-ищейка, которую зовут Держи-хватай. Она помогает ему носить инструменты. Мистер Маркоу никогда не пускается в путь, не захватив с собой дюжины подзорных труб и биноклей, сотни компасов и десятков фотоаппаратов. Кроме того, он повсюду возит с собой микроскоп, сетку для бабочек и мешочек с солью». «А для чего вам соль?» — спросил у него правитель. «С позволения вашего высочества, я насыпаю соли на хвост преследуемой дичи, а потом ловлю ее этим прибором, похожим на огромную сетку для бабочек». Принц Лимон вздохнул. «Боюсь, что на этот раз соль вам не понадобится. Насколько мне известно, у сбежавших заключенных хвостов не было». «Случай очень серьезный», — строго заметил мистер Маркоу. «Если у них нет хвостов, как же их поймать за хвост? Куда им насыпать соли? С позволения вашего высочества, вы вообще не должны были допускать бегства заключенных из тюрьмы. Или, по крайней мере, нужно было перед их побегом приладить им хвосты, чтобы моя собака могла их поймать». «Я видел в кино», — снова вмешался тот вельможа, который посоветовал обратиться к сыщику, «что иногда беглецов ловят без помощи соли». «Это устаревшая система», — возразил мистер Маркоу с презрительным видом. «Факт, факт. Очень, очень устаревшая система», — повторила собака. У этой собаки была одна особенность. Она часто повторяла слова своего хозяина, прибавляя к ним свои личные соображения, которые обычно сводились к словам «очень, очень», «весьма, весьма» или «факт, факт». «Впрочем, у меня есть еще и другой способ ловли беглецов», — сказал мистер Маркоу. «Факт, факт, у нас очень, очень много способов», — подтвердила собака, важно виляя хвостом. «Можно пустить в ход перец вместо соли». «Правильно, правильно!» — с восторгом одобрил принц Лимон. «Насыпьте им перцу в глаза, и они сейчас же сдадутся, я в этом не сомневаюсь».
«Я тоже так думаю»,
— осторожно заметил кавалер Помидор. «Но прежде чем пустить в дело перец, вероятно, надо сначала найти беглецов, не так ли?» «Это несколько труднее», — сказал мистер Маркоу. «Но с помощью моих приборов я, пожалуй, попробую». Мистер Маркоу был ученый-сыщик. Он ничего не делал без помощи своих инструментов. Даже отправляясь спать, он вооружался тремя компасами. Одним самым большим, чтобы отыскать лестницу, другим поменьше, чтобы определить, где находится дверь спальни, и третьим еще меньше, чтобы найти в спальне кровать. Вишенка словно невзначай прошелся по коридору, желая поглядеть на знаменитого сыщика и его собаку. Каково же было его удивление, когда он увидел, что мистер Маркоу и собака растянулись на полу, разглядывая лежащий перед ними компас.
«Простите, почтенные сеньоры», — полюбопытствовал Вишенка, — «я хотел бы узнать, что вы делаете, лежа на полу? Может быть, вы пытаетесь найти на ковре следы беглецов и определить по компасу, в какую сторону они бежали?»
«Нет, я просто ищу свою кровать, сеньор. Найти кровать невооруженным глазом может каждый, но сыщик-специалист должен производить розыски научно при помощи соответствующей техники. Как вам известно, намагниченная стрелка компаса всегда показывает на север. Это ее свойство дает мне возможность безошибочно найти местоположение моей кровати».
Однако, следуя указаниями своего компаса, сыщик неожиданно стукнулся головой о зеркало, а так как он был из породы твердолобых, то разбил стекло на 1000 кусков. При этом больше всего пострадала его собака. Один из осколков отсек ей добрую половину хвоста, оставив только жалкий обрубок.
«Наши расчеты, очевидно, были ошибочны», — сказал мистер Маркоу.
«Факт, очень, очень ошибочны», —
согласилась собака, зализывая обрубок хвоста.
«Значит, — сказал сыщик, — надо искать другую дорогу».
«Факт, надо поискать другую дорогу», — пролаяла собака. «Может быть, другие дороги не кончаются зеркалами?»
Отложив в сторону компас, мистер Маркоу вооружился одной из своих мощных морских подзорных труб. Он приложил ее к глазу и начал поворачивать налево и направо.
«Что вы видите, хозяин?» — спросила собака.
«Вижу окно. Оно закрыто. На нем красные занавески, и в каждой раме по 14 разноцветных стекол».
«Очень важное открытие!» — воскликнула собака. 14 и 14 будет 28. Если мы пойдем в этом направлении, нам на голову посыплется по крайней мере 56 осколков, а что касается меня, то я уж не знаю, что останется от моего хвоста».
Мистер Маркоу направил подзорную трубу в другую сторону.
«Что вы теперь видите, хозяин?» — спросила собака озабоченно.
«Вижу какое-то металлическое сооружение. Очень интересная конструкция. Представьте себе, три ножки, соединенные наверху металлическим кольцом, а на вершине сооружения белая крыша, по-видимому, эмулированная».
Собака была потрясена открытиями своего хозяина.
«Сеньор, — сказала она, — если я не ошибаюсь, то до нас еще никто нигде не находил эмулированных крыш, не так ли?»
«Да», — ответил Маркоу не без гордости, — «настоящий сыщик может обнаружить необыкновенные вещи даже в самой обыкновенной обстановке».
Хозяин и собака ползком двинулись к металлическому сооружению с белой крышей. Преодолев расстояние в 10 шагов, они приблизились к таинственной конструкции и подползли под нее так неловко, что эмалированная крыша опрокинулась. Едва успели они опомниться и понять, что произошло, как их внезапно обдало холодным дождем. Сыщик и собака застыли на месте, опасаясь новых неожиданностей. Они боялись пошевелиться, а между тем струйки холодной воды текли у мистера Маркоу по лицу, у его собаки по морде и у обоих по спине, животу и бокам.
«Я полагаю, — пробормотал недовольный мистер Маркоу, — что мы попросту опрокинули эмалированный таз, стоявший на умывальнике».
«Я думаю, — добавила собака, — что в этом тазу было очень много воды для утреннего умывания».
Тут мистер Маркоу наконец встал и отряхнулся после неожиданного душа. Верная спутница последовала его примеру. После этого сыщик без труда нашел кровать, от которой находился в 2 шагах, и торжественно проследовал к ней, продолжая изрекать глубокомысленные замечания вроде следующего. «Что поделаешь? Наша профессия сопряжена с риском. Правда, нам на голову обрушились целые потоки холодной воды, но зато мы нашли то, что искали — кровать».
«Факт, много воды утекло», — со своей стороны заметила собака.
Ей в этот вечер как-то особенно не везло. Мокрая, озябшая, с обрубленным хвостом, она уснула на полу, положив голову на влажные туфли своего хозяина.